эфире Радио России. Южный Урал.
Вечерняя смена. Обсуждаем все, чем живет город и область на радио Южный Урал.
Радио России «Южный Урал», в студии Андрей Мухамадиев. Профсоюзы бьют тревогу, ситуация с соблюдением норм безопасности на производстве ухудшается. Ну и, как следствие, статистика рисует нам неблагоприятную картину по травматизму работников. Примечательно, что в большинстве своем ЧП случаются в компаниях, где у коллектива нет возможности организованно отстаивать свои права. Причем по закону потенциально у человека, у сотрудника есть все возможности защититься от неправомерных требований работодателя, но для этого нужно проявить настойчивость и волю. Итак, о проблемах с травматизмом на производстве сегодня говорим с председателем Федерации профсоюзов области Олегом Якимовым. Олег Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте мы с вами вот наш сегодняшний разговор начнем со статистики, начнем с того, какой она рисует картину. Действительно ли ситуация ухудшается?
Да, действительно, мы подвели итоги ситуации в сфере охраны труда, несчастных случаев за первое полугодие 2022 года и видим, что количество несчастных случаев выросло больше, чем на 11%. То есть это действительно такой, ну, очень такой серьезный, тревожный, уже даже не звоночек, а звонок вообще для всей системы трудовых отношений. Вот, видим рост и тяжелых несчастных случаев, и несчастных случаев со смертельным исходом. По тем данным, причем мы эти данные сверили и с нашими социальными партнерами, в том числе с Государственной инспекцией труда, по их данным тоже наблюдается рост несчастных случаев на производстве. Причем рост вот примерно по таким же цифрам, тоже больше и больше, чем на 10%. И мы видим, что подавляющее большинство несчастных случаев как раз происходит в тех организациях, где нет первичных профсоюзных организаций, где нет представителей работников.
То есть, получается, там, где права коллектива не защищены никак,
там, да, где нет представителей работников, где нет профсоюзов, где нет системы общественного контроля, вот, подавляющее большинство несчастных случаев как раз там вот предприятия, которые находятся вне системы социального партнерства.
Давайте еще по картине поговорим об общей. А в каких вообще отраслях хуже всего обстоит дело? Ну и какие ЧП чаще происходят у нас?
Ну, исходя из того, что мы все-таки промышленный регион, видим, что наибольшее количество несчастных случаев происходит где-то в строительстве, в производстве строительных материалов, в металлургии, в автотранспортном и дорожном хозяйстве. И что настораживает, как вот я вначале это уже сказал, что растет количество тяжелых и смертельных несчастных случаев. Причем больше, чем треть пострадавших – это люди в возрасте 35-45 лет. То есть самый трудоспособный возраст.
Причем уже квалифицированные кадры.
Не всегда квалифицированные кадры. Вообще вот по статистике, которую мы наблюдаем в протяжении там, последних лет, наибольшее количество несчастных случаев – это у тех, кто приходит на работу. То есть вот этот вот молодой возраст, который еще, может быть, не готов, так скажем, и не в целом погружен в систему безопасных условий труда, соблюдения техники безопасности. И старший возраст, когда уже считают, что все знают, вот, все могут, да, и это их обойдет стороной. Вот. Но я говорю, что вот мы посмотрели, вот по первому полугодию 2022 года 35% несчастных случаев – это люди в возрасте там, 35-45 лет.
Вот как вы считаете, есть ли вина собственников или руководства предприятия в этих инцидентах, или все списывается на некую неосторожность самого сотрудника? Да? Ну, сам виноват.
Ну, ситуации разные, конечно. Мы в силу закона, представители Федерации профсоюзов, принимаем участие в расследовании тяжелых и смертельных несчастных случаев на всех абсолютно предприятиях, независимо от того, где есть профсоюзы или нет, а там, где есть первичные профсоюзные организации, там и наши представители на местах, то есть представители первичной профсоюзной организации принимают участие в расследовании. Так вот, мы можем сказать, что там, где есть первичные профсоюзные организации, там наибольшее внимание уделяется, конечно, процедуре расследования несчастных случаев. И там все попытки работодателя списать причины несчастного случая как раз на работника, вменить вину работника, они пресекаются. Могу сказать, что попытки такие, конечно, есть. Но там, где есть первичные профсоюзные организации, у нас налажена система общественного контроля. То есть, так сказать, превентивная работа, когда ежедневно наши уполномоченные по охране труда в ходе каждодневной работы, они выявляют риски, которые могут привести к несчастному случаю, любому несчастному случаю. случаю. Вот. И оперативно докладывают об этом представителям работодателя. И у него есть возможность устранить те причины, которые могут привести к несчастному случаю. Там же, где нет профсоюзов, там сфера, так скажем, трудовых отношений, охраны труда, она такой относит серый сектор. Что там происходит, происходит, никто не знает. И вот там-то как раз работодатели и экономят на охране труда и пытаются все списать на работника. Мы стараемся такие попытки пресечь. У нас есть случаи, когда работодатели пытались это сделать, когда пытались даже квалифицировать несчастный случай, не связанный с производством, а смерть работника произошла от общего заболевания. Мы провели анализ, посмотрели, что имело место нарушение процедуры прохождения медицинских осмотров, предоставления отпусков, нарушение режима труда и отдыха, и связали этот несчастный случай с производством. Но это вот единичный. На тех предприятиях, где есть первички, где есть профсоюз, такого, конечно, не происходит.
Вот не означает ли рост подобных случаев, да, падение уровня профилактических мер по технике безопасности на предприятиях? Просто выгодно становится собственникам, там, руководству не тратить лишние деньги на какую-то ерунду. С их точки зрения.
Да, мы проанализировали причин на несколько. Одна из них, да, действительно, то, что в условиях кризиса работодатели в первую очередь стараются экономить на работниках. Экономить на работниках, экономить на заработной плате, снижать где-то заработную плату и экономить на охране труда. Средства индивидуальной защиты, обеспечительные меры и остальные. Вот. Опять же говорю, там, где есть профсоюзные организации, там контроль этот осуществляется, там, где нет профсоюзных организаций, работник предоставлен один на один с работодателем. Более того, даже на тех предприятиях работники не всегда знают свои права. Но одна из причин вот этих вот несчастных случаев, в том числе, по нашему мнению, это мораторий на проведение проверок. С одной стороны, с одной стороны, вроде бы как это хорошо, да, мы понимаем, что ситуация в экономике нестабильная, мы это проходили и в пандемические годы, вот, надо защитить бизнес, защищает бизнес от проведения проверок. Проверки можно проводить только тогда, когда ситуация угрожает жизни и здоровью. С другой стороны, бизнес, не социально ориентированный бизнес, он понимает, к нему госинспекция с проверкой не придет. К нему никто с проверкой не придет, поэтому те нарушения, которые в настоящее время он допускает в сфере трудовых отношений, охраны труда, техники безопасности, их никто выявить не может. И вот это вот получается такая, как две стороны одной медали. С одной стороны, помогаем бизнесу, с другой стороны, мы расслабляем бизнес. Зная, что проверки не придут, на некоторые вопросы бизнес закрывает глаза. И это приводит к несчастным случаям. Если произошел несчастный случай, да, можно выйти на проверку с проверкой на это предприятие, но это уже проходит проверка постфактум. А нам в данном случае одна из задач, в том числе профсоюзов, это как раз не допустить наступления каких-то тяжелых последствий, не допустить несчастных случаев.
А что получается, что вот этот сегмент профилактики вот таких нарушений да, по охране труда, он сейчас совсем удален
вот,
да,
вот из проверок? На тех предприятиях, где есть первичные профсоюзные организации, а у нас их в области около 3000, такая вот превентивная работа проводится. Потому что проведение профсоюзных проверок, они вне моратория на проведение проверок госорганами. То есть мы система общественного контроля, мы вне государственных проверок. И у нас Федерации профсоюзов и развита такая практика, как предварительный профсоюзный аудит. И это находит поддержку у работодателей, когда наша техническая инспекция, правовая инспекция выходит на проверки по согласованию с работодателем и указывает на слабые места в сфере трудовых отношений, оформления работников, трудоустройства работников и в сфере охраны труда. У нас десятки тысяч уполномоченных по охране труда, обученных уполномоченных по охране труда, которые трудятся на предприятиях. И вот в каждодневном режиме осуществляют вот такой вот общественный контроль. И работодатели понимают, что в данном случае мы выступаем им помощниками, потому что мы указываем на те риски, которые могут привести к несчастному случаю. И если мы провели проверку и указали работодателю о каких-то упущениях, то это просто наше предупреждение. А если придет контрольно-надзорный орган, то он уже работодателя здесь будет штрафовать. И вплоть до закрытия. И поэтому многие работодатели, там, где есть профсоюзные организации, они это воспринимают, и мы проводим вот такое совместно с работодателем, такой вот у нас общественный профсоюзный аудит. То есть как раз на работа, направленная на предупреждение, недопущение несчастных случаев. Потому что понимаем, что самое дорогое, что есть, это жизнь. Если, допустим, те же самые вопросы предоставления отпусков, выплаты заработной платы, их можно решить, а если произошел несчастный случай, все, работника уже не вернуть. Работника не вернуть, члена семьи не вернуть. Это, конечно, такое вот горе серьезное. Поэтому вот наша работа профсоюзов – это как раз вот в первую очередь не допустить, предотвратить наступление таких последствий.
А насколько сегодня просто находить язык общий с представителями бизнеса, на каких предприятиях чаще возникают первички, на каких их стараются устранить? Вот, например, профсоюзные организации, они сейчас практически на всех крупных предприятиях есть, вот таких гигантов, ну, да? Или все-таки возникают,
да,
там проблемы?
Крупный бизнес, он понимает необходимость наличия первичных профсоюзных организаций, потому что, как я уже сказал, это в том числе и представительство работников, и работодателю проще разговаривать с работниками, когда есть единый представитель, который аккумулирует, объединяет всех работников. Более того, с учетом того, что я сказал, система общественного контроля – это предупреждение недопущения несчастных случаев на производстве. Ведь любой несчастный случай – это проверки для работодателя, раз. Второе, если произошел несчастный случай, это значит, была нарушена какая-то технология производства или производственный процесс, за это могут быть еще и штрафы два. Вот. И третье – это все-таки выплаты компенсации в пользу пострадавшего работника либо членов его семьи. И зачастую получается так, бизнес уже понимает, что проще предотвратить несчастный случай, чем его последствия, в том числе финансовые. Вот. Ну и более того, вот в настоящее время мы встречаемся с представителями бизнеса, ситуация такая, что бизнес испытывает нехватку квалифицированной рабочей силы. Если еще, допустим, там несколько лет назад директор мог говорить о том, что за забором стоит там толпа желающих трудоустроиться, в настоящее время квалифицированных работников нет. И бизнес, который думает в долгую, на перспективу, он понимает, что работник пойдет туда, где заработная плата раз, второе, где безопасные условия труда, где удовлетворительный социальный климат, где социальные гарантии. Потому что это в данном случае выступает определенным таким конкурентным преимуществом среди работодателей. И поэтому крупный бизнес, да, средний бизнес, да, тоже частично охвачен профсоюзным движением. Мелкий, конечно, нет. Хотя у нас есть предпосылки, мы создавали первичные профсоюзные организации и в малом бизнесе. И вообще, по большому счету, вот такое мое мнение, если создание первичных профсоюзных организаций – это инициатива работников. Работники захотели, три человека, и создали первичную профсоюзную организацию. Но если работодатель препятствует созданию профсоюзной организации, такие случаи есть, значит, у этого работодателя не все в порядке в системе трудовых отношений. Значит, у него есть нарушение, значит, он нарушает трудовое законодательство. Законопослушному работодателю бояться профсоюзов нечего и не стоит. Вот, если ты все делаешь по закону. Если ты делаешь не по закону, значит, действительно, ты будешь против создания первичной профсоюзной организации. Поэтому мое такое убеждение, что если работодатель против профсоюзной организации, значит, у него не все в порядке с трудовыми отношениями.
Лакмусовая бумажка получается.
Да, да.
А подскажите, пожалуйста, вот в малом и среднем бизнесе там очень часто бывают такие, скажем, руководители, да, своя рука владыка, то есть вот что хочу, то и ворочу. Вот, в принципе, в этой плоскости бизнеса там возможно появление нормальных профсоюзов для того, чтобы хоть каким-то образом противостоять вот такой позиции, недопонимающей, да?
Возможно, возможно, у нас есть примеры, когда по желанию работников, по инициативе работников создаются первичные профсоюзные организации в этой сфере. Более того, после создания профсоюзной организации заметен даже рост заработной платы, потому что, как я сказал, вот зачастую там, где нет профсоюзов, там полная вакансия. Канале в системе трудовых отношений. У нас один из вот таких ярких примеров, о котором мы уже неоднократно говорили, это предприятие «Дикси», когда создали профсоюзную организацию в логоцентре, и заработная плата работников выросла в разы. Вот. Есть примеры, когда после того, как создавалась первичная профсоюзная организация, проводился анализ в одном из автотранспортных предприятий, так там режим работы труда водителей составлял там порядка 20 часов. 20 часов за рулем, но это невозможно. И это, конечно, в любом случае сказывается и на состоянии здоровья, и на производительности труда, вот, и на безопасности дорожного движения. Поэтому мы же понимаем, что главная цель бизнеса – это извлечение прибыли. Зачастую любой ценой извлечение прибыли. Причем собственники даже не всегда понимают, что эту прибыль создают ему работники. И профсоюз, он зачастую указывает и собственнику, и руководителю о том, что необходимо уважать труд работников и в долгую соблюдать трудовые права. Угу. Вот, и тогда будет и производительность труда, и работники будут полноценно даваться в трудовых отношениях.
Угу. Вот. Ну вот наверняка многие, так сказать, представители трудовых коллективов, да, скажут, а чего я вступлю, вот, значит, профсоюз, да, или там, не дай бог, еще и возглавлю, так а меня потом просто в за шею выгонят, и привет, и вот и ничего с этим уже не договориться, но не будет же за меня, там, маленького человека, профсоюз втягиваться, каким-то, какие-то переговоры, там, судиться бесконечно. Вот кто из, вот будет этим заниматься, да? Такое возможно, нет, или вот это заблуждение?
Нет, нет, такие мысли бывают у инициаторов создания профсоюзной организации, но у нас есть примеры, когда мы защищаем интересы членов профсоюза, в том числе в судах. То есть независимо от того, какой пост он занимает, mm-hmm. либо это просто член профсоюза, либо профсоюзный активист, либо профсоюзный руководитель. Оставлен в судах, бывает, что привлекают дисциплинарной ответственности, мы это все обжалуем. Больше чем 95% судебных дел по нарушению трудовых прав мы выигрываем. Mm-hmm. Более того, если профсоюзного руководителя можно уволить только с согласия вышестоящего профсоюзного органа. То есть, и если работодатель увольняет профсоюзного руководителя, здесь уже мы, вышестоящие структуры, анализируем, насколько законно это увольнение. У нас есть примеры, когда по нескольку раз восстанавливали профсоюзных руководителей. Вот. И работодатели понимали, что в данном случае ну, лучше согласиться на диалог, угу. вот, чем долгосрочные судебные процессы, судебные издержки и материальные, в том числе имиджевые потери. Ведь сейчас очень многие работодатели серьезно отслеживают и уделяют внимание своей имиджевой составляющей. И зачастую бывает, что только при появлении информации, негативной информации в СМИ о том, что предприятие нарушает трудовое законодательство, угу. вот, работодатель идет на диалог. И мы готовы отстаивать интересы всех абсолютно членов профсоюза, независимо от ранга, от его должности и в какой сфере он работает. У нас для этого есть все инструменты.
Вы тут пару слов уже сказали о том, что, в принципе, не так сложно завести какую-то ячейку профсоюзную на предприятии. Но наверняка не все поверили даже до конца, что это вообще процедура. Какова эта процедура?
Достаточно желания инициативы трех лиц, а остальное и обратиться в Федерацию профсоюзов.
Вот, подождите, подождите, что это за три лица?
То есть три работника.
Вот мы с вами, допустим, трудимся, да, на где-то там, да, на складе, да, например,
на одном, в одной, в одной организации, угу. в одной организации, неважно даже это, в одном структурном подразделении или в одной бригаде. Главное, угу. чтобы у вас работодатель был один. Три человека – это уже достаточно для создания первичной профсоюзной организации.
И что технологически вот. Это вот три человека собрались, значит, поговорили.
Три человека собрались, обратились в Федерацию профсоюзов. Угу. Мы помогли создать первичную профсоюзную организацию и будем вести эту организацию до взаимодействия с работодателем. Угу. Технологии могут быть разные. Возникают случаи у нас иногда активного противодействия созданию первичной профсоюзной организации. Здесь тогда мы рассчитываем о том, что ну, у нас есть своя методика, сразу ли мы заявляем работодателю, либо ждем, когда профсоюзная организация наберет определенную силу, это все зависит от конкретного работодателя. Но, по крайней мере, три человека, mm-hmm. желающих создать профсоюзную организацию, все, мы оказываем содействие, мы ведем эту первичную профсоюзную организацию, мы взаимодействуем с работодателем, впоследствии заключаем и коллективный договор, вот, по которому предоставляется больший объем льгот и гарантий для работников, это в том числе и защита работников от необоснованных притязаний, увольнения, наказания вот, со стороны работодателя.
В случае конфликта с работодателем, вот профсоюз может привлечь на свою сторону там органы госвласти, к примеру, какие-то предпринимательские организации, которые тоже в партнерских отношениях с вами состоят, еще какие-то контролирующие надзорные
органы? У нас достаточно эффективно работает система социального партнерства, которая mm-hmm. включает в себя взаимодействие профсоюзов, правительства области, объединения работодателей и органов муниципальной власти. И вот на тех предприятиях, где есть первичные профсоюзные организации, там, конечно, вопросы возникают. Mm-hmm. Всегда возникают вопросы, связанные с трудовыми отношениями, возможными нарушениями трудовых прав, но, по крайней мере, поскольку есть профсоюз, есть организованная сила, эти вопросы все решаются. абсолютно решаются. И вот достаточно, ну, по крайней мере, за последние годы, я не помню таких серьезных конфликтов в социально-трудовой сфере, там, где есть первичные профсоюзные организации.
То есть, мы, в первую очередь
мы стараемся договориться, объяснить работодателю о тех рисках, которые могут быть, если он не нарушает права на работников. Вот. Там, где нет первичной профсоюзной организации, там, да, как я сказал, работники предоставлены сами себе, зачастую даже они не знают своих трудовых прав, и в этом случае работодателям проще давить на работников, не уплачивать заработную плату, снижать заработную плату, увольнять. В общем,
не делать никаких отчислений.
Мы с этим сталкивались, когда работодатели... Кстати, вот даже одна из причин несчастных случаев на производстве – это то, что работодатели изначально устанавливают, ну, так образно говоря, завышенную норму выработки. И чтобы получить достойную заработную плату, работник вынужден, объективно вынужден где-то идти на нарушение трудового законодательства, на нарушение каких-то производственных технологий. Вот. Там, где есть профсоюз, мы это пресекаем. Там, где нет первичной профсоюзной организации, там вот творится полная вакханалия со стороны работодателя.
Я напомню о росте ЧП на производстве, ну и как добиться снижения этой неблагоприятной статистики, что нужно в этом случае делать. Мы сегодня